Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовка. Христианское отношение к деньгам. Часть первая. Благословение даяния.
Приветствую всех, кто пришел на это первое служение вечернее в этом учебном году. Для того, чтобы познавать Слово Господне, я в этом году как никогда готовился к вечерним служениям. Никогда так усердно я не готовился. На протяжении всего лета я работал, написал две серии проповедей. Первое – христианское отношение к деньгам, и мы начнем ее сегодня, там, кажется, 6 частей. И вторая серия – о страданиях Христа по 53 главе книги пророка Исаии. Все это было очень для меня захватывающе, я был очень увлечен, и с радостью хочу поделиться с вами вот этими истинными, этими замечательными наставлениями из Священного Писания. Итак, серия проповедей «Христианское отношение к деньгам». Это тематические проповеди. Сегодня часть первая – «Благословение даяния». Сегодня я хочу поговорить о том, как благословенно и как прекрасно давать. Сразу же хочу открыть вам свои мотивы, объяснить, что побудило меня к такому разговору. Ну, обычно, знаете, когда пастор начинает проповедовать о финансах, о деньгах, о материальном служении, ну, обычно это бывает так. Люди, братья из комитета, который связан со сбором пожертвований, они говорят: вы знаете, пожертвования падают, что-то надо делать, средств церкви не хватает, нужно учить церковь, чтобы церковь жертвовала. И обычно они обращаются к пастырям, и пастыри говорят, кто будет проповедовать на эту тему, и готовится проповедь в связи с этим. Но у нас в данном случае не так. Пожертвования у нас не падают, у нас все стабильно, все благословенно, это служение развивается, и мы видим благословение в церкви и служение любви друг к другу. Поэтому меня не побудило говорить на эту тему какая-то вот финансовая проблема в церкви. Хотя, если бы побудило, это нормально, нет ничего плохого. Пастор действительно, если видит проблему, он должен учить, побуждать народ жертвовать. Это наше прямое служение, призвание и так дальше. В данном случае все обстоит иначе. Я хочу говорить для того, чтобы просто помочь вам. То есть меня не беспокоит состояние, как бы финансовое состояние в церкви, но меня беспокоит финансовое состояние в некоторых семьях нашей общины. Меня беспокоит сердца вот некоторых людей, у которых есть проблема в сердце с материальной сферой. И вот это меня побуждает говорить и поднимать данный вопрос. Ну, вы знаете, среди нас есть люди, чей семейный союз трещит по швам, в том числе из-за финансовых вопросов. Ну, разве жены никогда не говорят мужьям: ты мало зарабатываешь? Он работает, может быть, мало зарабатывает, а может быть, и не так уж мало, но жены говорят: все равно мало, или возникают какие-то еще нужды и какие-то проблемы, или муж говорит жене: ты много тратишь. Это уже напряжение в семье, это уже сложная такая ситуация, которая требует библейского освещения этой проблемы. Разве среди нас нет людей сегодня, которые вот обременены духом беспокойства, связанным с материальной сферой? Вы сидите в церкви, вы слушаете проповеди, вы поете, вы сюда едете, вы отсюда уезжаете, вы приходите, уходите, вы идете на работу, где бы вы ни были, но все время вот в вашей душе, на вашем сердце этот камень заботы о материальной сфере своей жизни. Вдруг я потеряю работу. А говорят, может случиться кризис. Или он уже случился, он усилится. Или будет новый. Вот люди, которые обременены проблемой материальной сферы. То есть вы не живете, вы не радуетесь в Боге, вы не поклоняетесь, вы не наслаждаетесь жизнью, вы не заботитесь о церкви. У вас все время одна забота, бремя, мои финансовые дела. Это неправильно. Это у вас плохая жизнь, несчастливая, неполноценная жизнь во Христе, вы мучаетесь, вам плохо, вы не рады. Я хочу вам с любовью помочь не жить такой неправильной жизнью. Разве среди нас нет людей, которые отнесли крупные суммы денег в какие-то банки, в какие-то организации, в какие-то структуры и потеряли их? Я некоторое время назад беседовал с человеком, который потерял таким образом 8 миллионов рублей. 8 миллионов рублей. Он был членом нашей церкви, и он уже христианин 9 лет. И за всю свою христианскую жизнь он не пожертвовал и десятой части. В церковь он не пожертвовал и десятой части от того, что он отдал куда-то непонятно кому. И вы знаете, дьявол, он ликует, он радуется. Вот если что-то вас веселит, или что-то вас печалит, то дьявол ликует, когда христиане не имеют радости в Боге из-за уныния, связанного с беспокойством в своей финансовой сфере. Вот вам плохо, вы не ликуете в Боге, вы не живете полноценной христианской жизнью, вы под бременем материальных проблем, и дьявол радуется, он вас выключил. Он нашел у вас эту кнопку и выключил. Вы, вот вообще человек, обремененный материальной проблемой, это выключенный христианин. Он своими дарами не служит, он Богу не поклоняется, как должно, он не радуется, он в духовном мире практически не существует, как боевая единица, как воин Христов, о чем мы будем дальше говорить, исследуя послание к Ефесянам. Дьявол ликует, когда христиане не думают о Христе, не служат в Его церкви, потому что посвятили себя, свой разум, тревогам относительно своих доходов. Люби Бога всем сердцем своим, да, всем разумением, всей крепостью. А там и сердце, и разумение, и крепость, и вся сущность посвящена материальной сфере. И Бога там нет. Дьявол ликует, когда христиане ссорятся друг с другом из-за финансовых вопросов, нарушая единство в семье, в церкви, соблазняя неверующих и дискредитируя имя Господа в их глазах. Когда кто-то в церкви с кем-то ссорится из-за финансов, кому-то кто-то не отдает деньги, это превращается в скандал, и разделение в церкви получается, и неверующие об этом узнают. Вот это трагедия, это драма, и, конечно, дьявол очень рад, очень доволен, когда такое происходит. И, возлюбленные, я знаю, что многим из нас трудно. Жизнь некоторых из вас превратилась в кошмар из-за небиблейского отношения к деньгам. Кто-то из вас живет в большой нужде и каждый день ощущает недостаток средств. И мне от всего сердца хочется вам помочь. Я не хочу, чтобы вы были поглощены своими финансовыми трудностями, так будто это главный вопрос вашей жизни. Я не хочу, чтобы дьявол над вами смеялся. Я не хочу, чтобы нечестивые люди над вами смеялись, когда вы превращаетесь в такое жалкое зрелище для них. Я не хочу, чтобы вы влачили несчастную, безрадостную жизнь, когда можно ликовать во Христе. Я хочу вам помочь, вы скажете. Ты хочешь нам помочь? Дай нам средств. У тебя есть средства? Сразу скажу, денег у меня нет. Чтобы закрыть все ваши кредиты и решить все ваши проблемы. Но у меня что-то есть все-таки. Что у меня есть? У меня есть Слово Божие. У меня есть Слово Божие. И оно может изменить ваше сердце, ваша проблема – не в том, чтобы закрыть кредит. Ваша проблема, если у вас финансовые трудности, не в том, что у вас на карточке не хватает средств. Ваша проблема не в том, что у вас не хватает купюр в кошельке. Вот пока вы этого не поймете, легче вообще никогда не станет. Ваша проблема не в этом, поэтому я не ее буду решать. Ваша проблема в сердце. Если сердце не изменено, если в сердце нет библейского отношения к финансам, сколько бы вы денег этому человеку не давали, его финансовые проблемы никогда не закончатся. Вот у вас сейчас есть финансовые проблемы? Если вам сейчас дать любую сумму, назовите, и вам дать ее и дать. Вот вы с ней так же бездарно распорядитесь, как вы бездарно распоряжались всеми остальными средствами до этого. Потому что сердце, когда не изменено, оно производит аналогичные плоды. Сделайте жадного бедняка богатым, и знаете, что он станет делать? Он станет жадничать, только теперь оперируя крупными суммами. Вот вы говорите, я не жертвенный, потому что я бедный. Нет, вы не жертвенный, потому что у вас неправильное жадное сердце. А с жадным сердцем я вам дам много денег, и это жадное сердце произведет жадность только теперь с крупной суммой. Не верите? Вот вы, люди не верят, они думают, не, но если было много, я поддал, конечно. Потому что вы сейчас рассуждаете не о своих деньгах, а о деньгах, которые у вас нет. А когда они будут ваши, вот там жадная дверь, раз, закрылась. И из нее уже ничего не отдается. Если сердце, мышление, подход к деньгам человека изменится, он не станет тратить больше, чем зарабатывает. Он не будет жадным на всякое доброе дело. И благодаря этому он раздаст прежние долги, и впредь не станет постоянно жить в долг. Итак, на основании Писания я прошу, я умоляю вас принять помощь, которая исходит от Бога через Его Слово. И она избавит эту помощь. Если вы примете, однажды ваше сердце изменится. Вот вы знаете, когда мне было 20, 2 года я жил под огромным бременем заботы о материальном. Вот просто она меня раздавливала. И потом я изучал Писание, молился, доверил этот вопрос Богу, и больше он меня уже не беспокоит 20 лет вообще. И вообще, я об этом вообще не думаю. Я посвящен церкви, я вот глубоко в слове. Ну, о деньгах я вообще не думаю. В моей жизни это работает. Это работает в жизни моих друзей, моих сотрудников. Это работает в жизни любого человека. И поэтому я хочу, чтобы в вашей жизни сработало. Чтобы в вашей жизни это сработало. И это работает, потому что это Слово Божие. Если вы христианин и вы примете Слово, то Слово будет работать в вашей жизни. Откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, мы будем смотреть некоторые стихи из 8 главы и из 9. Прежде всего, я хочу сказать вот что. Материальные благословения, наличие средств в вашем кошельке и на вашей карточке, они напрямую связаны с вашей жертвенностью, если вы христианин. Если вы христианин, то наличие материальных средств напрямую связано с вашей жертвенностью. 2 Коринфянам 9:6. При всем при этом скажу, кто сеет скупо, тот скупо что? И пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Вот такой простой принцип. Это принцип никем не оспариваемый, если брать сельское хозяйство. Мы уже далеки от сельского хозяйства, правда? Но кто ближе, тот очень легко понимает, если ты посеял одно количество, то будет один результат. Если больше, то другой. Вот сколько с ведра картошки получают урожай? Какой? Я вообще не знаю. Ведро одно, да? Мешок. Вот видите, в мешок. Вот если вы посеяли одно ведро картошки, то вы получите один мешок. Если вы посеете 2 ведра картошки, вы получите 2 мешка. 3 ведра картошки – 3 мешка. Если вы посеяли 0,5 ведра картошки, вы получили 0,5 мешка. Если вы посеяли, ничего не посеяли, вы ничего не получили. Простой принцип, да? Или нет? Простой принцип. Вот Павел говорит, вот такой же принцип, точно такой же принцип работает и в сфере пожертвований. Вы приходите к человеку домой, он говорит, картошки нет. Нет картошки у тебя? А почему? Он говорит, не знаю. Вот понятия не имею, почему у меня нет картошки. Ты не знаешь, почему у меня нет картошки? Мы тут вот с женой сидим и думаем, почему у других полно картошки, а у нас картошки нет. Почему у него нет картошки? Он не посеял. Или говорит, вот совсем немножко ведро собрал, а сколько ты посеял? А я 1,5 килограмма посеял. А почему ты посеял 1,5 килограмма? Да жалко было. А куда ты дел все ведра? Мы их все съели. Прям сами все взяли и съели, все съели. И что, вот ничего почти не посеяли, ничего не посеяли. И не понимаете, почему у вас нет картофеля? Не понимаем. Вот смешно, да? Но в материальной сфере точно так же. Вот вы сидите и думаете, что ж у меня финансовые проблемы? Почему ж? Одна говорит, наверное, дьявол на меня напал. Или какие-то люди, какие-то против меня заговоры плетутся. А Павел говорит, все очень просто. Вы вот сколько посеяли, вот и наслаждайтесь, только пожинаете. Вот так устроена материальная сфера христианина. Кто сеет скупо, скупо и пожнет. А кто сеет щедро, щедро и пожнет. Вы спросите, а что здесь говорится о материальном разве? Не о духовных благословениях? Конечно, о духовных, но не только о духовных. Павел говорит здесь о материальных благословениях очень много. Посмотрите, 9 глава, стих 7-11. «Каждый уделяй по расположению сердца». То есть Павел говорит о деньгах. Понимаете, да? «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Толкователи отмечают, что это единственная сфера взаимоотношений с Богом, когда Он дарит свою любовь в ответ на какое-то наше действие. Потому что мы знаем, что любовь Божья безусловно, да? Он возлюбил нас без всякой причины, и благословляет нас по своей благодати. Но вот когда мы жертвуем, то здесь особая любовь Божья к нам проявляется. «Бог же силен обогатить вас», 8 стих, «всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Вы богаты, говорит Павел в 8 стихе. Бог силен обогатить вас. Духовно вы будете иметь довольство. Вы, Бог, силен обогатить вас, 8 стих, всякой благодатью, чтобы вы имели всегда и во всем всякое довольство. То есть Павел говорит, вы будете духовно богаты, вы будете довольны. И дальше он говорит, и не только духовно, но и материально. Вы были богаты на всякое доброе дело. То есть Господь пошлет вам материальные средства, которые позволят жертвовать вам еще больше. Вы будете богаты. Что значит быть богатым? Кто вообще богатый? Как определить, кто богатый в церкви, кто бедный? Вы знаете? Дети говорят, папа, ты смотри, у кого какой телефон. Это самые богатые люди. Я говорю, нет, это не работает. Многие на квартире живут, но с самыми дорогими телефонами. Этот принцип не работает. Я вам скажу, кто самый богатый в церкви? Самый богатый в церкви тот, кто имеет внутреннее довольство своим материальным положением. Вот я живу и говорю, мне ничего особо не надо. Я счастлив, я доволен. Великое приобретение, мы слышали, да, быть благочестивым и довольным. Вот это богатый человек. Бедный человек – это тот, которому все время что-то нужно, все время что-то нужно, покоя ему нет. Он то это хочет, то пятое, то десятое. Вот это бедный человек. Вот вы определите, какой вы человек, богатый или бедный? Какая ваша супруга? За детей я не говорю, они все бедняки. Они в страстях живут им, потому что они незрелые, глупые, неверующие, большая часть из них. Кто едет на самой маленькой ладе, имея довольство, богач. А кто ездит на самом большом автомобиле, не имеет довольства, бедняк. Богатый доволен тем, что имеет, бедный недоволен тем, что имеет, независимо от количества средств. Запомните эту формулировку, она нам еще пригодится. Давайте к 11 стиху вернемся, 9 главы. «Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу». Вы будете богаты, если вы будете щедро жертвовать, вы будете богаты и сможете давать, речь идет о материальном, щедро. И ваши щедрые пожертвования производят благодарение Богу в сердцах других людей. То есть вы будете давать, Бог будет восславлять вам еще больше, будете еще больше давать. А те, кто будет получать от вас, они будут прославлять Бога. Жертвенным христианам Бог дает еще больше финансовых возможностей для жертвенности. Жадным, скупым не дает такой возможности. Вы поймите, Господь желает видеть вас каналом, проводником Его благословений в материальной сфере. Знаете, бывает, едете на дороге, хотите куда-то там проехать, а написано «тупик», вы туда поедете? Ну какой смысл? Если только не верите. Тупик, все, человек едет назад. Так и Господь смотрит на вас, так, я даю тебе, а там что? Тупик. Я тебе даю, а там тупик. Ты не канал, ты тупик. И поэтому Господь, ну смысл в тупик вкладывать нет, нет никакого. Давайте найдем того, кто не тупик. Понимаете, да, возлюбленные? Вот вы поймите, как Бог мыслит, как Бог на нас смотрит. А мы повесили себе табличку «тупик», мы реальный тупик, мы ничего не сеем, ничего не жнем и говорим, дьявол на нас напал, и мы, у нас нужда теперь. А это, оказывается, вот как работает. Христиане, живущие под огромным бременем материальных проблем, это, как правило, нежертвенные, жадные люди. Когда вы видите в церкви людей, христиан, бедных, вспомните мою формулировку, людей, которые живут под бременем, вот их мучает бремя заботы о материальном, она их выключает, это бремя из служения, оно лишает их радости в Боге. Вы знаете, что это, как правило, жадные люди, нещедрые, они скупо сеют, соответственно, и это логично, и это правильно, они также скупо пожинают. Это общее правило, из него бывают исключения. Бывают инвалиды, вдовы, люди, страдающие от жадности или жестокости своих работодателей. Бывает война, бывает голод, могут быть разные причины бедности. Но это редкие случаи, это исключение. Но основная общая причина удрученности своим финансовым положением для христиан связана с жадностью, скупостью, недостатком щедрости. Кстати, вот цель пожертвований, для чего вам нужны пожертвования? Богу же они не нужны, как вы думаете? Представьте себе вообще вот космос, представьте, там Земля, планета, там что-то, водяные бумаги с водяными знаками, вы что-то даете Богу. Вы говорите, Бог, я тебе дал. Ну, это смешно вообще. Богу не нужны, у Бога все есть. Так вот, одна из причин, почему нам надо жертвовать, связана с тем, чтобы освободить нас от бремени заботы о материальном. Чтобы мы прекратили жить под этим бременем, под этой тоской, под этой удручающей идеей. Хотите освободиться? Радость и свобода от обремененности материальным приходит через пожертвование. Она не приходит через богатство. Я читал, один проповедник говорит, приводит цитату другого миллиардера и говорит, миллионеры никогда не улыбаются. Они не свободны. Вот люди, которые в списке Forbes, вы смотрите, а некоторые начинают жертвовать много, вот им легче становится. А те, которые не жертвуют, они несчастливы, не свободны. И они также живут под бременем заботы о своих миллиардах, потому что с ними может случиться все, что угодно. И это очень тяжелое бремя. Вот представьте, у вас есть 30 миллиардов долларов. Они в активах, они в заводах, они где-то в банках, в разных. Легко? Да это ужас. Я сказал, заберите, мне не надо такое бремя. Но если жертвовать щедро, даже такое тяжелое бремя не будет давить на христианина. Поймите, Господь не станет посылать благословения в финансовых вопросах жадному, эгоистичному христианину, который не желает щедро вкладывать в дело Господне, не любит церковь, не хочет ее созидать. Господь будет поучать вас нуждой, финансовыми проблемами, тревогой и недовольством до тех пор, пока вы не покаетесь и скажете: «Стоп, так жить невозможно, я замучился». И сколько бы вы финансово не помогали жадному, его материальные трудности не закончатся, пока он не станет жертвенным и щедрым. Жадный нуждается не в деньгах, а в покаянии и библейских наставлениях. Устали от многочисленных материальных проблем? Наведите порядок в своем сердце, в своих пожертвованиях, сделайте их регулярными и щедрыми. И знаете, тот, кто уже получил, почему МММ так быстро развивалось? Вы помните 90-е годы? Почему оно так быстро развивалось? Вы не помните? Ну, представьте, вот сейчас кто-то вам скажет: вот пойди вот туда, вот там вот есть офис, вот отнеси туда миллион и жди процентов. Но это как сказки про Буратино. Никто не понесет, да? Есть, конечно, которые понесут, но никто не понесет. А почему понесли? А потому что было как? Понес миллион, через неделю получил два. Понес три, через неделю получил шесть. Рассказал окружающим, и они пошли. И все понесли в эту пирамиду. Вот как это работает. Но то пирамида, а мы сейчас говорим о самом надежном небесном банке. И люди, которые ищут возможность пожертвовать, это люди, которые уже поняли, как вот это все работает. Вот то, что я вам сейчас рассказываю, вы если не поняли, вы не поймете зачем. Но те, которые поняли, как это работает, те, которые уже вкусили, как сладостно быть каналом, как сладостно быть проводником Божьих материальных благословений, они сами ищут и говорят: «Господи, кому же мне пожертвовать, куда же мне еще вложить? Помимо поддержки церкви и всех нужд, я еще хочу вложить, куда, подскажите? Пресвитеры, я не могу, мне нужно, я хочу счастья, благословений и радости». Странное поведение, вы думаете? Так вели себя христиане. 2 Коринфянам 8 глава, стих 1-5. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания, скорбями, преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверхсил, я свидетель». И вот смотрите, 4 стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие в их служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они дали самих себя, во-первых, Господу, потом нам по воле Божьей. Церкви Македонии переживали скорби, финансовые проблемы, трудности, стих 2, скорби, испытания, нищета. Но несмотря на это, они умоляли Павла и говорили: «Прими, пожалуйста, прими наши пожертвования, мы тебя умоляем, мы тебя просим». Павел говорит: «Да не надо, да у вас у самих проблема, да у вас у самих трудность». «Нет, но мы хотим счастья, хотим радости». Они уже вкусили, они уже знали, что значит жертвовать в правильном направлении. И они видели, каким это благословением ведет, и они хотели еще больше благословений. Они хотели еще больше радости во Христе. Они еще хотели больше возможностей для пожертвований. Это очень странно, увидеть людей, которые хотят расстаться со своими деньгами, да? Которые хотят отдать. Но это странно только для того, кто не вкусил радость даяния и не вступил в эти удивительные взаимоотношения с Богом, когда ты становишься этим каналом, этим ресурсом, через который Господь действует в церкви и в своем царстве вообще. Они уже обнаружили, что жертвовать настолько полезно, настолько выгодно. Они уже получили духовные благословения. Они уже получили и материальные благословения, дающие возможность жертвовать еще и еще и еще. Вот что я хочу сказать, друзья. Если у вас материальные проблемы, то может быть исключение, но в большей степени это связано с тем, что вы жадный человек. И если вы будете щедрым человеком, вы уподобитесь македонянам, которые радостные, которые восхищаются, которые хотят быть этим каналом, через который действует Господь. Еще один текст. Евангелие от Марка, 10 глава, стих 28, кажется, 30. «И начал Петр говорить ему, то есть Христу, вот мы оставили все и последовали за тобой». То есть они уже совершили большой акт жертвенности. Они оставили свой бизнес, лодки, там, свои дома оставили и пошли со Христом. Это большая жертва, как вы думаете? Они сделали много. Сегодня немногие так делают. Они могут так оставить, чтобы куда-то отправить свои деньги, это я уже говорил. Но чтобы ради Господа, это сложнее. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, вот послушайте, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы во сто крат во время сие среди гонений, и во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем, жизни вечной». Христос говорит: все, что вы пожертвуете для меня, все, что вы оставите для меня, я вам все компенсирую во сто крат. Это 10 000%. Хотите вложить в банк под 10 000%? Хотите? Какой сейчас там процент? 9? 6, а? 6? 6 или 10 000? Куда вы хотите вложить? Жертвенное, посвященное следование за Христом вознаграждается. Как в земной жизни, так и в будущем. И мы видели в жизни апостолов, да? Апостолы оставили все. Дома, средства. Оставили свой бизнес, спокойную жизнь, родственников, которые не разделяли их веру. Они пережили гонения. Но в церкви они нашли любящую, духовную и материальную поддержку. А также новых, близких, братьев и сестер во Христе, которые их безмерно уважали, и все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. Деяния 4, 34-35. И апостолы в прямом смысле получили во сто крат больше. Прям в прямом. Они занимались рыбной ловлей и располагали, ну, определенными суммами, да? И став лидерами церкви, они начали распоряжаться огромными суммами денег. Многотысячная иерусалимская община была очень жертвенной. И все эти средства они приносили, слагали к ногам апостолов. И апостолы удовлетворяли не только свои нужды, конечно же, но за счет этих пожертвований, но и в первую очередь они заботились о нуждах церкви. Это работает, это 100% работает. Посмотрите на верных христиан, посмотрите на жертвенных пастырей, и вы увидите, как обильно Господь им воздает уже на земле за их посвященность. Посмотрите, все они очень богатые люди. Ну, если взять то мое определение, о котором я сказал. Это не означает, что они миллионеры в долларах или в рублях. Это означает, что они имеют внутреннюю удовлетворенность своим материальным положением. Все духовно зрелые люди, которые посвятили себя, положили на алтарь служения Христу, они все богатые, они духовно довольные, они не живут в депрессии, они не думают постоянно о деньгах, они не живут в мелкоте, постоянных тревог о тленном и происходящем, они не завидуют. Их дух вознесен на высоты поклонения и ликует в Боге. Давид восклицает: «Я был молод и состарился, и не видел праведника оставленным и потомков его, просящих хлеба». Псалом 36, стих 25. Притчи 11:25. «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет». Вот что я хотел. Это все вступление было. Это было все вступление, да. Основная причина подавленности из-за своего материального положения связана с жадностью, с недостатком посвященности Богу и Его целям. Это основная причина. Вы это запомните просто. Основная причина финансовых проблем верующих связана с жадностью и недостаточной посвященности Богу и Его целям. Жертвенность ведет к духовным и материальным благословениям. Причем к благословениям обильным, щедрым, порой поражающим воображение. Если это действительно так, тогда возникают вопросы. Почему же люди, находясь в церкви, жертвуют недостаточно, если это приносит такие благословения? Почему они не вкладывают в небесный банк, как я уже сказал, где прибыль 10 000%? Почему люди влачат жалкое существование, вместо того, чтобы наслаждаться обильными плодами даяния? Давайте рассмотрим 7 препятствий, мешающих получению благословений жертвующего. Я перечислю 7 препятствий, которые мешают радоваться в Боге, получать благословение жертвующего, освободиться от этого бремени материальной заботы, чрезмерной, неразумной. Первое препятствие – это неверие. Лжеверующие, духовно незрелые христиане просто не верят словам Писания. Они просто не верят, что кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Они просто не могут в это поверить. Бумаги с водяными знаками они доверяют, а Богу нет. Вот то, что у меня в кармане, это точно мое. А то, что я отдаю, вернется ли ко мне, не знаю. Не знаю. Поэтому я лучше в кармане подержу малое, чем ожидать чего-то большего, отдавая. Такие люди жертвуют в церкви минимум, нерегулярно, могут даже раздражаться, что во время богослужения им опять напоминают о деньгах. Человек не верит. Он скупо сеет, скупо пожинает, остается без благословений, раздавленный заботой о материальном. И, как я уже сказал, такой человек, он всех обвиняет. Он говорит, что правительство плохое, экономика плохая, родственники у него плохие, у жены плохие, жена плохая, дети все плохие. Но в свое сердце он никогда не показывает и не говорит, я жадный, я эгоистичный, я неправильно, я тупик, я человек-тупик. Я не хочу стать каналом, через который действует Бог. Второе препятствие, мешающее получению благословений жертвующего – незнание. То есть люди во многих церквах бывают элементарно не научены. Но они просто не знают, как жертвовать, зачем жертвовать, на что жертвовать. Люди не знают, вот, для чего они жертвуют средства. Им не говорят, что основная нужда расхода средств – это поддержка верных Божьих людей. Им так прямо не говорят. Им говорят на какие-то, на краску какую-то, на какую-то штукатурку, потому что люди думают, что краска, штукатурка – это высокая, благородная идея, вместо того, чтобы поддерживать Божьих людей, которые проповедуют Божье Слово. И если в церкви вот нет верных пастырей, которые вот так прямо говорят, то в этих церквах материальные проблемы. Потому что все остальное – это обман. То есть получается тогда обман. Мы говорим, жертвуйте наш краску, штукатурку, но пастырям же надо как-то жить. И тогда они неправильные цели ставят, и слову не посвящены, и получается тупик, это неправильно. Поэтому люди не научены, они не знают, для чего жертвовать и какая основная статья церковных расходов. Основная статья церковных расходов – это люди. Не камни, не краска, не крыша, не пол. Потому что не было же камней. Вы знаете, что 3 века не было церковных зданий. Когда Павел писал, не было церковных зданий. Это нужно понимать, все эти вещи. Когда филиппийцы, македоняне давали Павлу денег, они не говорили, ну ты ж там на крышу передай. Так они не понимали. Когда Павел сидел в тюрьме, и они прислали ему сбор, они не говорили, пришли чеки за краску, которую ты купил, чтобы покрасить тюрьму, в которой ты будешь сидеть, или дом, который ты арендуешь. Так не понимали. Поэтому нужно быть честными с людьми, нужно им говорить честно, правильно, и их нужно учить, и они должны видеть, что пожертвования приносят плоды, мы вкладываем в Божьих людей, Божьи люди вкладываются в Слово, это приносит нам благословение, это работает в нашей жизни, и это отлично. Третье препятствие, мешающее получению благословений жертвующих – влияние мира. Я имею в виду чуткость к мирским обольщениям. Что говорит мир? У тебя есть мобильный телефон? У вас есть мобильный телефон? Покажите. Мир говорит, что твой телефон устарел. Ты должен купить дорогой гаджет. Ты должен купить очень дорогой гаджет. Потому что ты, когда его достанешь, будет стыдно. Все скажут, что это такое вообще? МТС, что это? Ты должен показать, что у тебя в телефоне там вложено, что ты же крутой парень, современный. Тебе нужна модель самой престижной марки, чтобы не было стыдно перед людьми. Чтобы ты мог открыто демонстрировать свой жизненный успех, свое материальное благополучие. Именно в этом направлении работает индустрия рекламы и все мирские обольщения. Бери кредиты. Не можешь пустить пыль в глаза людям? Не можешь, да? Хочешь сильно? Не можешь? Мы тебе поможем. Вот один банк, он другой, третий, четвертый, пятый. Кто-то рассказывал, в банке работал. Говорит, есть окно выдачи кредитов, там все улыбаются. Есть другое окно, где платят кредит. Там никто не улыбается. Просто говорит, посмотрите, вот встаньте, вот я с этой стороны смотрю, все счастливые. И там фотографии, картинки, как, знаете, там видеоролики, как бежит ребенок к новому автомобилю. И другое, нету рекламы, нету роликов, люди идут и платят. нет радости, нет веселья, ничего нет. Все, это все обман, реальность вот такая печальная. И мир говорит, бери кредиты. И вы что? Вы набираете кредитов, вы берете больше, чем вы зарабатываете ради того, чтобы просто кому-то пыль в глаза бросить. Я не против кредитов. Вы знаете, мне вот 42 года будет в этом году. Я в жизни никогда не брал ни одного кредита. Интересно вам это или нет? Но я не против кредитов. На что-то важное, на жилье, понятно, лучше купить квартиру в кредит и платить банку, чем просто снимать жилье и за 20 лет ту же сумму выплатить какому-то человеку. Понятно, что это более правильно. Понятно, что если нужно автомобиль, и это необходимо, особенно для работы, ну, где-то можно и его купить в кредит. Я все это понимаю. Но брать кредиты просто, чтобы кому-то бросить пыль в глаза. Или у вас есть дом, можно жить, есть автомобиль, можно ездить, но вы хотите постоянно доказывать свою крутость, в кавычках, и вы продаете, чтобы купить больше, и вы попадаете в это мирское влияние, и у вас ежемесячный расход превышает ежемесячный доход. Вы приходите в церковь, и вам говорят, надо жертвовать. Вы говорите, да куда жертвовать еще, Господи? Я и так в минус 20 иду каждый месяц. Перезанимаю в следующих банках и в следующих. Если так, то дьявол превратил вас в посмешище. Он вас блокировал, что вам не до Божьего дела, не до церкви. Вам хоть бы пристав не пришел, холодильник не забрал, последний велосипед, мопед. Один говорит, даже кастрюлю пришли забрали. До того допускал вся пыль в глаза, говорит, даже кастрюлю, не надо чем яичницу пожарить. Все забрали. Вот до такого состояния себя доводить нельзя. И это очень драматично, когда вы приходите под влияние мира, оказываетесь в такой долговой яме, что вы жертвовать не можете. Ну не может, но это же неправильно. А есть вообще глупые люди. Им нужно завтра до 31 числа погасить платежку, иначе у них заберут дом. Он взял вместо платежки, пришел и деньги в церковь пожертвовал. И говорит, пастор, я правильно сделал? Вы сделали неправильно. Вы сначала заплатите все, что вам нужно, чтобы не пришли, не забрали твою постель из-под тебя. А потом жертвуйте. Но вы пришли сейчас советоваться. Вам до 31-го надо заплатить, а сегодня 30-е. А когда вы брали все эти кредиты, вы ничего не спрашивали. И говорят, вы можете мне помочь? Ну, прямо вот сейчас, вот за один день нет. Потому что это же все копилось годами. Поэтому вы изначально строите свою жизнь так, чтобы не оказаться в долговой яме, чтобы вам было с чего давать. И, конечно, когда люди в долговой яме, они не жертвуют, у них никаких благословений, жертвенности нет, у них вообще кошмар. Кошмар. Это вот рабство отменили, крепостное право, это новое экономическое рабство, в которое дьявол вас берет и из божьих людей, из божьих слуг делает рабов мирской экономической системе, которая вся построена на похоти очей, гордости житейской, на хвастовстве и на попытке пустить пыль в глаза другим людям, которых вы еще и не любите. Так бывает. Так что люди не жертвуют, потому что находятся под влиянием мира и оказываются в кредитах. Четвертое препятствие, мешающее получать благословение жертвующего – бедственное состояние иванских церквей. Вот смотрите, до этого мы рассматривали проблемы людей, которые не жертвуют. То есть люди не жертвуют, потому что они не верят Богу, или они не жертвуют, потому что они не знают, или они не жертвуют, потому что под влиянием мира они оказались в долговой яме, и у них просто нет возможности пожертвовать. А теперь препятствия другого характера. Когда люди, у них есть деньги, и они жертвуют, а благословений все равно нет. Это жертва безрассудительности. Четвертое препятствие, мешающее получение благословений жертвующего – бедственное состояние иванских церквей. Вот представьте себе, человек посещает церковь. Что должно быть в церкви? Там должно ясно проповедовать слово. Мне недавно говорит человек, я вот хожу в церковь, там такой хороший пастор, он тоже разъясняет Писание, но я включил проповедь этого пастора. Действительно, в начале, минут 10, он пытался объяснить исторический контекст. Я радовался, думал, ну, наверное, где-то, слушай. А потом началось уже от сердца. И там и видение, и там и привидение, и там и ужас, и там все ошибки герменевтики в одном предложении, и там кошмары и ужас. И вот человек ходит в такую церковь и жертвует. И мы спрашиваем, там слово проповедуется? Он говорит, конечно, конечно, Библия читается, проповедуется. И у него даже способности понять, что это не слово. Поэтому для того, чтобы Бог благословил, вы должны жертвовать туда, где слово проповедуется. Туда, где сами лидеры соответствуют библейским стандартам. Туда, где применяется церковная дисциплина. Туда, где есть пасторское попечение. Туда, где есть богоцентризм, в конце концов. Если всего этого нет, Вы можете жертвовать, он харизматы сколько жертвует, и ничего у них нет. Поэтому если жертвовать небожьим людям на небожьи цели, в странные непонятные миссии, в непонятные церкви, вы просто уподобитесь бедной вдове. Она тоже жертвовала. Все отдала последнее. И ничего не пришло. Вот смотрите, Христос смотрит на человека. И человек вроде не тупик. Вроде человек канал, да? И он жертвует людям, которые не живут благочестиво, не проповедуют слово, которые в церквах, где нет церковной дисциплины, где Писание не наивысший авторитет, и много всяких глупостей, мистики, чего угодно. Христос говорит, да, ты, конечно, канал. Но ты канал, через который средства идут на поддержку тех, которые я хотел бы, чтобы они закрылись. Не расцветали, а увидали. Правильно, да? Ну, Христос же не хочет, чтобы такое беззаконие. Или хотя бы, чтобы они покаялись. Конечно, лучший вариант, чтобы они покаялись. Но они не каются. И твои средства они рассматривают как Божье благословение того безобразия, которое они делают. И поэтому, когда вы в таком состоянии... А если посмотреть на христианский мир, то большая часть христианского мира в таком состоянии, как я сейчас описал, и даже в худшем, правильно? То большая часть людей, которые они жертвуют, они не получают благословений. Если вообще жертвуют, и если жертвуют, то это просто пустая трата средств, времени и сил. Пятое препятствие, мешающее получению благословений жертвующего – неверная мотивация. То есть можно жертвовать в самую лучшую церковь, где самые лучшие служители. И не получать благословения. Вспомните Ананию и Сапфиру. Они жертвовали, ну, Иерусалимская церковь, это единственная церковь была на земле. Хорошая была церковь? Там хорошие были служители? Там были апостолы? Там Дух Святой действовал? Действовал. Там было слово? Ежедневно пребывали, написано, в учении апостолов и в молитве. Там все было отлично. Проблема была только в мотивах Анании и Сапфиры. Они жертвовали для чего? Чтобы все сказали, какие... Вы как Варнава прям. Вот второй Варнава. Анания, ты второй Варнава. Ты вот ты как он. Они просто жертвовали ради плотской славы. Господь все это прекратил очень быстро, резко, я бы даже сказал, жестко. Поэтому, если вы жертвуете, проверяйте свою мотивацию, что вами движет. Шестое препятствие, мешающее благословению жертвующего – законничество. Законничество можно было бы отнести к неверной мотивации, но я решил выделить отдельно. Вы знаете, фарисеи были законниками, да? Они жертвовали, скажите? Они много жертвовали? Помните молитву, да, в храме, когда он мытаря презирал? Он правду говорил, он правду, фарисеи жертвовали много. А что было не так? Что было не так? Вот они жертвовали много, а в чем проблема? Что не так? Они жертвовали, чтобы оправдаться перед Богом. Чтобы оправдаться перед Богом при помощи своих пожертвований. Это законничество. Если вы жертвуете, чтобы спастись или сохранить свое спасение, то это законничество. Законничество приятно Богу. В послании Галатам сказано, прокляты все, и те, кто верит в законничество, и те, кто спасается законничеством, и те, кто проповедует законничество, все находятся под клятвой, под проклятием. Православные перевели под клятвой, так, чтобы не страшно было. Там написано под проклятием, на самом деле. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, Галатам 3.11. Поэтому, сколько вы не жертвуете ради оправдания, ради спасения, сохранения, или вы говорите, я нагрешил на этой неделе, надо пожертвовать побольше. Это закончится. Богу это не угодно. Благословений не будет. И последнее, седьмое препятствие, мешающее получению благословений жертвующего, это любовь к деньгам. Люди есть, которые просто любят деньги. Они не любят Бога и любят деньги. Они считают, что если потратить деньги на себя, это принесет им большое счастье и радость. И принесет больше счастья и радости, чем благословение от пожертвования. Вот если вы думаете, что отдать это грустно, оставить радостно, то вы любите деньги. Ну, я имею в виду в разумных, конечно же, критериях, о которых мы дальше в следующих сериях будем говорить, в следующих проповедях. Любовь к деньгам. Каким бедствием ведет любовь к деньгам? Как проверить? Вот как, давайте, как сделать тест? Не люблю ли я деньги случайно? Не являюсь ли я человеком, который любит деньги? И поэтому не получает благословений материального даяния, и поэтому живет под бременем материальных забот. И если мы определим, что мы любим деньги, как избавиться от любви к деньгам? Как? Об этом мы узнаем в следующей проповеди. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!